Глава четвертая. Главный элемент снаряжения диверсанта – обувь. После парашюта, конечно. Матерый диверсант со шрамом на щеке выдал мне со склада пару ботинок, и я их с интересом разглядываю. Обувь – это не то что ботинки, но и не сапоги. Нечто среднее. Гибрид, сочетающий в себе лучшие качества и сапога, и ботинка. В ведомости эта обувь числится под названием «БП». Ботинки прыжковые, так их и будем называть. Сделаны эти ботинки из толстой, мягкой воловьей кожи и весят гораздо меньше, чем это кажется по их виду. Ремней и пряжек на каждом ботинке много. Два ремня вокруг пятки, один широкий вокруг ступни, два вокруг голени. Ремни тоже очень мягкие. Каждый ботинок – это опыт тысячелетий. Ведь так ходили в походы наши предки, обернув ногу мягкой кожей и затянув ее ремнями. Мои ботинки именно так и сделаны. Мягкая кожа до ремни. Но вот таких подошв наши предки не знали. Подошвы толстые, широкие и мягкие. Мягкие, конечно, не значит, что непрочные. В каждой подошве по три титановые пластинки. Они как чешуя, одна на другую наложены. И прочно, и гибко. Такие титановые пластинки-чешуйки в бронежилетах используются. Пулей не пробьешь. Конечно, в подошвы они не против пуль вставлены. Эти титановые пластинки защищают ступни ног от шипов и кольев, что в изобилии встречаются на подступах к особо важным объектам. При случае с такими подошвами и по огню бегать можно. У пластинок еще одна роль. Они чуть выступают в стороны из подошв и служат опорами для лыжных креплений. Рисунок на подошвах ботинок с подошв солдатской обуви наших вероятных противников. В зависимости от того, в каких районах предстоит действовать, мы можем оставлять за собой стандартный американский, французский, испанский или любой другой след. И все же главная хитрость не в этом. Диверсионный, точнее прыжковый ботинок имеет каблук впереди, а подошву сзади. Так что, когда диверсант идет в одну сторону, его следы повернуты в другую. Понятно, что каблуки сделаны более тонкими, а подошвы более толстыми, так чтобы ноге было удобно, чтобы перестановка каблук вперед, подошва назад не создавала трудностей при ходьбе. Опытного следопыта вряд ли, конечно, обманешь. Он-то знает, что при энергичной быстрой ходьбе носок оставляет более глубокую вмятину, чем пятка. Но много ли людей всматриваются в отпечатки солдатских подошв? Многие ли из них знают, что носок оставляет более четкий след? Многие ли обратят внимание на то, что вдруг появился след, у которого все наоборот? Многие ли смогут по достоинству оценить увиденное? Кому может прийти идея, что есть сапоги, у которых каблуки на носке, а подошва на пятке? Кому придет мысль, что если следы ведут на восток, значит человек прошел на запад? Да ведь и мы не глупые. Диверсанты как волки, они по одному не ходят, и как волки мы идем след в след. Пойми, поди, сколько нас в группе было, трое или сто? А когда по одному следу прошло много ног, то уловить тонкий нюанс, что наши каблуки вдавили грунт больше, чем носки, почти невозможно. К диверсионному ботинку есть только один тип носка, очень толстый, чистой шерсти. И куда бы мы ни шли, в тайгу или в знойную пустыню, носки будут всегда одинаковыми, очень толстые шерстяные, серого цвета. Такой носок и греет хорошо, и хранит ногу от пота, не трет ее и не стирается сам. А носков у диверсанта две пары. Хоть на день идешь, хоть на месяц. Две пары. Крутись как хочешь. Белье льняное, тонкое. Оно должно быть новым, но уже немного ношенным и минимум один раз стиранным. Поверх тонкого белья надевается сетка, второе белье, выполненное из толстых мягких веревок в палец толщиной. Так что между верхней одеждой и тонким бельем всегда остается воздушная прослойка почти в сантиметр. Умная голова это придумала. Если жарко, если пот катит, если все тело горит, такая сетка – спасение. Одежда к телу не липнет, и вентиляция под одеждой отменная. Когда холодно, воздушная прослойка хранит тепло, как перина, и вдобавок не весит ничего. Сетка и еще одно назначение имеет. Комариный нос, проткнув одежду, попадает в пустоту, не доставая до тела. Диверсант в лесу, на болоте. Он часами в жгучей осоке, огненной крапиве лежит, под звенящим комариным зудом, и только сетка его и спасает. А уж сверху брюки и куртка зеленая, из хлопчатой ткани. Швы везде тройные. Куртка и брюки мягкие, но прочные. На сгибах, на локтях и коленях, на плечах материя тройная для большей прочности. На голове диверсанта шлем. Зимой он кожаный меховой с шелковым подшлемником, летом хлопчатый. Диверсионный шлем состоит из двух частей, собственно, шлем и маска. Шлем не должен слетать с головы ни при каких условиях, даже при десантировании, не должен иметь никаких пряжек, ремешков и выступов на внешней части, ибо он в момент прыжка находится прямо у парашюта. На шлеме не должно быть ничего, что могло бы помешать куполу и стропам четко раскрыться. Поэтому десантный шлем выполнен точно по форме человеческой головы и плотно закрывает голову, шею и подбородок, оставляя открытыми только глаза, нос и рот. Во время сильных морозов, а также маскировки ради, глаза, нос и рот закрываются маской. Есть у диверсанта еще и куртка. Она толстая, теплая, легкая, непромокаемая. В ней можно в болоте лежать, не промокнешь, и спать на снегу, не замерзнешь. Длина куртки до середины бедра, и ходить не мешает, и если надо на льду сутками сидеть, сиденьем служит. Снизу куртка широкая. При беге и быстрой ходьбе это очень важно, вентиляция. Но, если нужно, нижняя часть может быть стянута туго, облегая ноги и сохраняя тепло. Раньше диверсанты и брюки такие же имели, толстые да теплые, но это было неправильно. Когда идешь сутками не останавливаясь, такие брюки – помеха, они всю вентиляцию нарушают. Наши предки мудрые были, никогда меховых брюк не надевали. Вместо этого у них были длинные шубы до пят. Правы они были. В меховых брюках сопреешь, а в длинной шубе нет. Древний опыт теперь учтен, и диверсант имеет только куртку, но в случае необходимости к ней пристегиваются длинные полы, которые закрывают тело почти до самых пят. Всегда тепло, но никогда не жарко. Эти полы легко отстегиваются и скручиваются рулоном, не занимая много места в багаже диверсанта. Раньше куртки выворачивались на две стороны. Одна сторона белая, другая серо-зеленая, пятнистая. Но и это было неправильно. Куртка изнутри нежной должна быть, как кожа женщины, она должна ласкать тело диверсанта. А снаружи она должна быть грубой, как шкура носорога. Поэтому куртки теперь не выворачиваются на две стороны. Они нежные изнутри и корявые снаружи. А цвета они светло-серого, как прошлогодняя трава или как грязный снег. Цвет выбран очень удачно. Ну а если нужда острая, поверх куртки можно надеть белый легкий маскировочный халат. Все снаряжение диверсанта умещается в РД, ранец десантный. РД, как и вся одежда и снаряжение диверсанта, светло-серый. Он небольшой, форма его прямоугольная, выполнен он из плотной материи. Чтобы не оттягивал плечи назад, он сделан плоским, но широким и длинным. Крепления десантного ранца выполнены так, что он может закрепляться на теле в самых разных положениях. Его можно повесить на грудь, можно закрепить высоко за спиной, можно опустить вниз на самую задницу и закрепить на поясе, высвободив на время уставшие плечи. Куда бы диверсант ни шел, у него только одна фляга воды – 810 граммов. Кроме этого, он имеет флакончик с маленькими коричневыми обеззараживающими таблетками. Такую таблетку можно бросить в воду, загрязненную нефтью, бациллами дизентерии, мыльной пеной. Через минуту вся грязь оседает вниз, а верхний слой можно слить и выпить. Чистая вода, полученная таким способом, имеет отвратительный вкус и режущий запах хлора, но диверсант пьет ее. Тот, кто знает, что такое настоящая жажда, пьет и такую воду с величайшим наслаждением. Если диверсант идет на задание на неделю или на месяц, время роли никакой не играет, он несет с собой всегда одинаковое количество продовольствия – 2765 граммов. Часто в ходе выполнения задания ему могут подбросить с самолета и продовольствие, и воды, и боеприпасов, но этого может и не случиться, и тогда живи, как знаешь. Почти 3 килограмма продовольствия – это очень много, учитывая необычайную калорийность специально разработанной и приготовленной пищи. Но если этого не хватит, продовольствие нужно добывать самостоятельно. Можно убить оленя или кабана, можно наловить рыбы, можно есть ягоды, грибы, ежей, лягушек, змей, улиток, земляных червей, можно вываривать березовую кору и желуди, можно... Да мало ли что может съесть голодный человек, особенно если он владеет концентрированным опытом тысячелетий. Кроме продовольствия, в десантном ранце диверсант несет с собой 4 коробки саперных спичек, которые не намокают, горят на любом ветру и под водой. У него 100 таблеток сухого спирта. Он не имеет права разжигать костер, поэтому он греется и готовит пищу у огонька таблетки. Этот огонек точно такой же, как огонек спички, только более устойчив на ветру. Есть в его ранце 2 десятка других таблеток, на этот раз медицинских, это от всяких болезней и против отравлений. А еще в десантном ранце 1 полотенце, зубная щетка и паста, безопасная бритва, тюбик жидкого мыла, рыболовный крючок с леской, иголка с ниткой. Расческу диверсант с собой не носит. Перед выброской его стригут наголо, меньше голова потеет, и волосы мокрые не залепят глаза. За месяц отрастают новые волосы, но не настолько длинные, чтобы тратить драгоценное место для расчески. Он и так много несет на себе. Есть 2 варианта вооружения диверсанта. Полный комплект вооружения и облегченный комплект. Полный комплект – это автомат Калашникова, АКМС и 300 патронов к нему. Некоторые автоматы имеют дополнительно ПБС, прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, и ночной беспосветный прицел НСП-3. Во время десантирования автомат находится в чехле, чтобы не помешать правильному раскрытию парашюта. Чтобы в первый момент после приземления не оказаться беззащитным, каждый диверсант имеет бесшумный пистолет П-8 и 32 патрона к нему. А кроме того, на правом голенище висит огромный диверсионный нож-стропорез, а на левом голенище 4 запасных лезвия для ножа. Диверсионный нож необычный. В его лезвии могучая пружина. Можно снять предохранитель, а затем нажать на кнопку спуска, и лезвие ножа с жутким свистом метнется вперед, отбрасывая руку с пустой рукояткой назад. Тяжелое лезвие ножа выбрасывается вперед на 25 метров. Если оно попадет в дерево, то вытащить его обратно не всегда возможно, и тогда диверсант вставляет в пустую рукоять новое запасное лезвие, всем своим телом наваливаясь на рукоять, чтобы согнуть мощную пружину. Затем предохранитель застегивается, и диверсионным ножом снова можно пользоваться как обычным, резать людей и хлеб, пользоваться им как напильником или саперными ножницами-кусачками, прокладывая проход в проволочных заграждениях. Если диверсант несет полный комплект вооружения, то вдобавок ко всему этому в его сумке 6 гранат, пластическая взрывчатка, мины направленного действия или другое тяжелое вооружение. Облегченный комплект вооружения несут офицеры и солдаты-радисты. В облегченный комплект входит автомат со 120 патронами, бесшумный пистолет и нож. Все это на складе выдает мне бывалый диверсант. Пистолет у меня настоящий. Я иду с группой диверсантов-посредником, я проверяющий, и потому мне не нужно стрелять, но я тоже офицер разведки и тоже должен чувствовать вес автомата и патронов. Поэтому мой автомат учебный. Он такой же, как и боевые автоматы, но уже порядочно изношен и списан. В патроннике ствола просверлено отверстие и выбита надпись «Учебный». Я вешаю автомат через плечо. Носить учебный автомат с дыркой в патроннике мне не приходилось уже много лет. С таких автоматов начинают службу самые молодые солдаты и курсанты военных училищ. Тот, кто носит такой автомат, обычно является в армии объектом легких, незлых шуток. Я, конечно, не чувствую себя молодым и желторотым, но все же в диверсионных войсках я совсем новый человек, и, получив автомат с дыркой, вдруг совершенно автоматически решаю проверить, не считают ли они меня желторотом и не подбросили ли они мне одну из старых армейских шуток. Я быстро снимаю ранец с плеч, открываю его, из небольшого карманчика достаю ложку. В ложке, как и в патроннике автомата, просверлена дырка, и красуется точно такая же надпись «Учебная». «Извините, товарищ старший лейтенант», — матерый диверсант делает смущенное лицо. «Не досмотрели». Ему немного жаль, что я в армии не первый день, знаю все эти древние шутки и проявил достаточно бдительности. Он вызывает своего помощника, совсем молоденького солдата, и тут же при мне отчитывает его за невнимание. И он, и я понимаем, что молоденький солдатик тут ни при чем, что учебную ложку мне подсунул сам сержант. Сержант тут же приказывает учебную ложку немедленно выбросить, чтобы такая глупая шутка больше никогда не повторялась. Конечно, я понимаю, что ее не выбросят. Она будет служить еще многим поколениям диверсантов. Но порядок есть порядок. Сержант должен дать необходимые указания, а молодой солдат должен быть наказан. Сержант быстро достает другую ложку и подает мне. Шутка не получилась, но он видит, что я армейский юмор понимаю, умею его ценить и не нарушу старых традиций криком. На розыгрыши и шутки в армии обижаться не положено. Он снова серьезен и деловит. «Удачи вам, товарищ старший лейтенант!» «Спасибо, сержант!» Каждый в советской армии укладывает свой собственный парашют лично. Это и к генералам относится. Не знаю, прыгал ли Маргелов, став генералом армии, но, будучи генерал-полковником, прыгал. Это я знаю точно. И, конечно, сам для себя парашют укладывал. А кроме Маргелова в воздушно-десантных войсках много генералов, и все прыгают. А кроме них десятки генералов военной разведки, и те из них, кто прыгать продолжает, сами себе парашюты укладывают. Это мудро. Если ты грабанулся, то и вся ответственность на тебе, на мертвом. А живые за тебя ответственности не несут. Все парашюты хранятся на складе. Они уложены, опечатаны, всегда готовы к использованию. На каждом парашюте расписка на шелке. «Рядовой Иванов, этот парашют я укладывал сам». Но если нас поднимает не ночная тревога, если нас используют по плану с полным циклом подготовки, то все парашюты распускают и укладывают вновь. И вновь каждый на нем распишется. «Этот парашют я укладывал сам». Укладка производится в тех условиях, в которых придется прыгать. А прыгать придется на морозе. Оттого и укладка тоже на морозе. 6 часов. Укладывает парашюты весь батальон. На широкой площади, отгороженной высоким забором от любопытных взглядов посторонних солдат. Приготовили парашютные столы. Парашютный стол – это не стол вообще. Это просто кусок длинного брезента, который расстилают на бетоне и крепят специальными колышками. Укладка идет в 2 очереди. Вначале вдвоем укладываем твой парашют. Ты старший, я помогающий. Потом уложим мой парашют, ролями поменяемся. Потом уложим твой запасной, снова ты старший, а потом мой запасной, тогда я буду старшим. Некоторых из нас будут бросать не с двумя, а с одним парашютом, но кому выпадет этот жребий, пока не ясно, и оттого каждый готовит оба своих парашюта. Начали. Операция первая. Растянули купол и стропы по парашютному столу. В каждой роте есть офицер-заместитель командира роты по парашютно-десантной службе, зам по ПДС. Он подает всей роте команду, и он проверяет правильность ее исполнения. Убедившись, что все ее выполнили правильно, он подает вторую команду. «Вершину купола закрепить!» И опять пошел по рядам, проверяя правильность выполнения. У каждого за плечами большой опыт укладки, но мы люди, и мы ошибаемся. Если ошибка будет обнаружена у кого-то, то его парашют немедленно распустят, и он начнет укладку с самого начала. Первая операция. Правильно. Вторая операция. Рота терпеливо ждет, пока тот, кто ошибся, выполнит все с самого начала и догонит роту. Операция 17. А мороз трескучий. Вместе с батальоном укладку парашютов ведут офицеры разведотдела армии. Мы проверяющие. Значит, и нам идти вместе с диверсантами неделями через снега. Темнеет зимой рано. И мы полностью завершаем укладку уже при свете прожекторов в морозной мгле. Мы уйдем в теплые казармы, а наши парашюты под мощным конвоем останутся на морозе. Если их занести в помещение, то на холодной материи осядут невидимые глазу капельки влаги. А завтра их снова вынесут на мороз, капельки превратятся в мельчайшие льдинки, крепко прихватив пласты перкаля и шелка. Это смерть. Вещь простая. Вещь, понятная даже самым молодым солдатам. А ведь случается такое, и гибнут диверсанты все вместе, всем взводом, всей ротой. Ошибок, возможных при укладке и хранении, сотни. Расплата всегда одна — жизнь. Закоченевшей рукой я расписываюсь на шелковых полосках 2 моих парашютов. Старший лейтенант Суворов, этот парашют я укладывал сам. И еще на одном — укладывал сам. Я разобьюсь, а виновного найдут. Это буду, конечно, я. Мы греемся в приятном тепле казарм, потом поздний ужин, а уже потом последние приготовления. Все уже пострижены наголо, всех в баню, в парную. Попарьте, ребята, косточки, не скоро вам еще придется с горячей водой встретиться. Далеко за полночь, всем спать. Каждый должен выспаться на много недель вперед, каждому по 10 часов сна. Все окна в казармах плотно завешены, чтобы утром никто не проснулся рано. Сон у каждого глубоким должен быть. Для этого небольшой секрет есть. нужно лечь на спину, вытянуться и расслабить все тело. А потом нужно закрыть глаза и под закрытыми веками закатить зрачки наверх. Это нормальное состояние глаз во время сна. И приняв это положение, человек засыпает быстро, легко и глубоко. Поднимут нас очень поздно. Это не будет обычная резкая команда. «Рота, подъем! Построение через 30 секунд!» Нет. Несколько солдат и сержантов, которые не прыгают на этот раз, которые несут охрану рот, их вооружений и парашютов, будут подходить тихо к каждому и осторожно будить. «Вставай, Коля, время! Вставайте, товарищ старший лейтенант, время! Время, время, время! Вставайте, ребята, наше время!»